Сказала Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром -1, пасмурно, небольшой снег. Днем и вечером 0 градусов. В Санкт-Петербурге +4, также пасмурно, -1, днем +2, небольшой дождь и, возможно, гроза. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Госдума рассмотрит во втором чтении бюджет на следующий год. Почему эксперты считают, что он уже нуждается в корректировке? В России установлена минимальная цена на водку. Удастся ли с помощью нее вытеснить с рынка фальсифицированную продукцию? Реформа суворовских и нахимовских училищ. Министерство обороны объясняет свою позицию в ответ на возмущение со стороны общественности. И главная тема нашей программы. Сегодня в Стокгольме открывается саммит «Россия-ЕС». Последний перед вступлением в силу больших изменений в структуре руководства Евросоюза. Ваше мнение, считаете ли вы Россию европейской страной? Как изменится отношение России и Европейского Союза после вступления в силу Лиссабонского договора и выборов нового руководства ЕС? Сегодня в Стокгольме открывается саммит «Россия-ЕС». С одной стороны, очередной, с другой – последний перед масштабными изменениями в общеевропейских властных структурах. Как могут измениться отношения Москвы и Брюсселя в результате реформы ЕС? Узнаем мнение экспертов в нашей сегодняшней программе, услышим репортаж корреспондента «Радио Свобода» с места событий, а вас, уважаемые слушатели, мы просим сегодня ответить на вопрос – считаете ли вы Россию европейской страной? Если да, то в каких именно чертах? Если нет, почему? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер, телефон 660-1055, для абонента «Радио Свобода» можно оставлять сообщение, на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире, телефон 8-800-222-12. Конечно, как всегда, вы можете оставлять свои комментарии и на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Самое интересное тоже обязательно прозвучат в прямом эфире. Считаете ли вы Россию европейской страной? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Москвы, с которыми побеседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
Не Евразия. Азия. Не Европа, но много факторов. Культуры не хватает европейской.
Ну, есть много религий, много национальностей. У каждого свое. Кто-то на восток, ближе там, другой к Европе.
Хотелось бы верить. Но когда приблизиться, я не знаю.
Основополагающий фактор – это, наверное, все-таки коррупция в нашей стране. Если мы справимся с этой проблемой, то экономическое развитие в нашей стране пойдет несколько другим путем. Европейское русло, что ли, если можно так выразиться. Такое некое раздолбайство еще у нас присутствует. С этими проблемами можно справиться и нужно с ними справляться.
Ну, она как? Она наполовину европейская, на большей части азиатская. Не сказала, что мы очень похожи на европейскую страну, потому как я была в Германии, в Австрии, в других странах, в Болгарии, Югославии еще бывшее советское время. Тогда мы совсем не были похожи на них. Ну, а сейчас, может быть, чуть-чуть, как все говорят там про свободу, про демократию, я это, правда, не ощущаю на себе никак.
Все-таки нет. Что-то среднее между Азией и Европой. У нас остаются все те же какие-то пережитки старого, то есть мы далеко от Европы. Я просто жила в Италии какое-то время, и по сравнению с менталитетом людей, русских и европейских, но все-таки нет, еще пока нет. Я не говорю, что русские плохие люди, да. Я русский человек, все, я понимаю, но у нас какие-то есть такие устоявшиеся приоритеты, что нас отличает от европейцев. Например, наши пожилые люди не могут себе позволить сходить в кафе просто, когда они идут на базар, там, на рынок, да, за продуктами. Они могут забежать в кофейню, попить чашечку кофе. Итальянцы это делают каждую неделю. Мои родители не могут себе этого позволить. И даже если бы у них были деньги, они бы все равно этого не делали. Ну, это тоже какой-то уровень не приучено к этому. Пока нет, да.
Слушайте, даже смешно на самом деле, подклянусь.
Страну европейской, Россию? Нет, конечно, что смеять. Посмотрите на людей, как они живут.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, считаете ли вы Россию европейской страной? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одно из важнейших российских событий сегодняшнего дня. Государственная Дума рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2010 год и на плановый период до 2012 года. Как считают эксперты, еще только принимаемый документ уже нуждается в корректировке. Почему, выяснял наш обозреватель Иван Трефилов.
Очередной этап рассмотрения законопроекта не предполагает изменения его основных параметров, утвержденных в ходе первого чтения. В следующем году доходы бюджета составят около 16%, расходы почти 23%, а дефицит 6,8% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Эти расчеты были сделаны, исходя из нескольких основных параметров – ожидаемой динамики ВВП, инфляции, цены на российскую нефть и обменного курса рубля. Часть из этих прогнозов, по словам заместителя начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова, уже сейчас не актуальна.
Все макроэкономические параметры довольно сложно предсказать, но вопрос в том, что если мы уже даже сейчас посмотрим на те параметры, например, основные из которых верстается 2010 год, то, скажем, там курс доллара заложен на уровне 34 рублей, что уже сейчас кажется не совсем адекватным уровнем, да, и, в общем, даже из текущих жизненных реалий уже куда-нибудь ближе к 30 рублей за единицу американской валюты было бы разумно, например, заложить эту цифру. Понятно, что данные по, например, той же самой нефти, но они традиционно берутся консервативными. Но, в общем, тоже в перспективе, если конъюнктура будет нам благоприятствовать, я думаю, что доходы, связанные с нефтегазовой статьей и со смежными, соответственно, сегментами, они тоже могут оказаться существенно выше, потому что уровень нефти, который заложен в бюджет на 2010 год, положим, это всего $58 за баррель, то есть даже сейчас нефть торгуется на $20 за баррель дороже.
На ваш взгляд, может ли правительство в следующем году, по примеру года нынешнего, вновь инициировать дополнительное увеличение бюджетных расходов?
Ну, я все-таки полагаю, что, наверное, новые какие-то бюджетные расходы, они будут появляться только в том случае, если правительству удастся получить либо дополнительные доходы, да, либо где-то удастся сэкономить и так далее. Я не думаю, что в условиях, скажем так, неблагоприятной внешней конъюнктуры правительство будет агрессивным образом наращивать расходы. Ну, вот посмотрим, да, наконец, даже этого года. Поначалу, в общем-то, достаточно громогласно было заявлено о том, что бюджет России, да, на ближайший год, да, ну, в общем-то, бюджет социально ориентированный. Но, тем не менее, как бы, когда стали бюджет приводить и соответствие с жизненными реалиями, стало понятно, что чересчур делать социальную направленность, это может обойтись нашему государству очень дорого. Поэтому вначале было решено не индексировать зарплаты бюджетникам, потом было решено повысить акцизы на пиво и так далее. То есть, в общем-то, в любом случае, чрезмерное наращивание расходов при отсутствии каких-то адекватных доходов, это, наверное, тупиковый путь на пустом месте, но у расходов больших, я думаю, что не будет.
Таким образом, наверное, не следует ожидать и увеличения бюджетных инвестиций на какие-то крупные инфраструктурные проекты.
К сожалению, да, первые статьи, которые были секвестрованы, это было все, что связано с инвестициями, соответственно, поэтому ожидать, что вот сейчас здесь будет какой-то прорыв, я думаю, что не стоит.
Это был заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Стокгольме сегодня пройдет саммит «Россия-ЕС», участие в котором примет российский президент Дмитрий Медведев. Госдума рассматривает сегодня во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. В Дагестане похищен сын главы города Буйнакс Гусейна Гамзатова Шамиль Магомедов. Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект о повышении транспортного налога. Ожидается, что документ будет отклонен. Президент США Барак Обама завершает визит в Китай. Ожидается, что американский лидер проведет встречу с главой китайского правительства Вэнзи Бао. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 67 копеек, евро 42 рубля 89 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10:00 в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Рост националистической угрозы в российском обществе в день убийства одного из лидеров антифашистской молодежи обсуждали директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и ведущий программы Владимир Карамурза. 10:00. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И ко мне в студии присоединился мой коллега Михаил Соленков, который сегодня проведет следующую информационную программу в нашем эфире «Свободу в полдень». Ну и уже прямо сейчас, я надеюсь, расскажет нам, нашим слушателям, что сегодня ждет их в информационных программах «Свободы». Какие темы станут главными? Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Ну, сегодня как минимум 3 или даже 4 главные темы можно выделить. Во-первых, как мы уже рассказывали, в Швеции, в Стокгольме открывается саммит «Россия-Европейский Союз», одна из главных тем которого – энергетика, а также совместные меры по преодолению последствий финансового кризиса. Будут обсуждать и такую перспективную тематику, как переход на безвизовый режим России и стран Евросоюза, хотя, как говорят эксперты, в этом вопросе не скоро удастся продвинуться далеко вперед. Кроме того, на этом саммите будет поднят вопрос о присоединении России к Всемирной торговой организации, чего многие российские бизнесмены ждут уже несколько лет, поскольку это упростит и удешевит им работу с иностранными партнерами. Саммит – это одна из главных тем дня, и в программе «Свобода в полдень» как раз у нас будут прямые включения из Стокгольма. Два важных вопроса на повестке дня в российском парламенте – это бюджет будущего года, который во втором чтении обсуждает Государственная Дума. О нем только что вот мы слышали репортаж нашего обозревателя экономического Ивана Трефилова. И увеличение транспортного налога. Последний закон проект Думы уже прошел, его сегодня рассматривают в Совете Федерации. Напомню, что на прошлой неделе депутаты дважды принимали его, после того, как он был принят в среду. В среду же по техническим причинам было решено перенести рассмотрение на пятницу, и уже в пятницу, несмотря на протесты автомобилистов, на их акцию «Гудок гнева», которая проходила одновременно с началом работы Государственной Думы, законопроект был принят в окончательном третьем чтении и направлен в Совет Федерации. Но напомню, что в начале этой недели спикер Думы Борис Грызлов заявил, что законопроект нуждается в пересмотре, в доработке, и возможно, что из Совета Федерации он вернется в Государственную Думу. Ну а кроме того, сегодня в Думе в рамках правительственного часа выступит Виталий Мутко, министр спорта. И тут мы переходим к третьей важной теме дня, которая в первую очередь будет интересна любителям спорта, а точнее любителям футбола. Сегодня сборная России играет в славянском городе Мариборе ответный матч против сборной Словении. В этом двухматчевом противостоянии решается, кто поедет на чемпионат мира в ЮАР в будущем году. Первый матч в Москве, напомню, 3 дня назад россияне выиграли со счетом 2-1. В Словении полагают, что этот счет очень удобный для их команды. Словенцам достаточно будет победить Россию со счетом 1-0 в этом матче, чтобы оставить россиян без чемпионата мира. Но некоторые российские спортивные комментаторы и специалисты уверены, что сборная России выиграет матчи в Мариборе, и летом россияне смогут поболеть за свою команду на мировом первенстве.
Спасибо, Михаил. В студии со мной рядом был Михаил Соленков. Программу «Свобода в полдень», которую он сегодня проведет, не пропустите в 12 часов по московскому времени. А сейчас еще о российских событиях. Еще одна новость вчера взбудоражила, можно сказать, российскую общественность, поскольку касается она очень важной для российской жизни субстанции, если можно так выразиться. Речь идет о водке. С Нового года минимальная потребительская цена за пол-литра водки составит 89 рублей. Проект приказа об этом подготовила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Продажа соответствующего объема водки дороже 89 рублей будет признана незаконной. Таким образом, Росалкоголь рассчитывает поддержать легального производителя. Однако, как говорят эксперты, эта мера вряд ли вытеснит нелегалов с рынка алкогольной продукции, а цена на водку в рознице просто-напросто в результате возрастет. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Проект приказа об установлении и введении с 1 января следующего года минимальной розничной цены на водку, производимую на территории России или ввозимую на таможенную территорию Российской Федерации, появившийся на сайте Росалкоголя, ни для кого неожиданностью не стал. Как говорят специалисты, контролировать минимальные цены на водку и ликероводочные изделия начали еще в 1998 году. Тогда же за год производство легальной продукции увеличилось на 60%. Однако вскоре ежегодный пересмотр минимальных цен на водку и ликероводочные изделия был прекращен. В России до сих пор действует минимальная цена на водку, установленная в 2000 году, а именно 31 рубль за пол-литровую бутылку. Этот стандарт безнадежно устарел, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Сегодня у нас водка продается в супермаркетах по цене 50-60 рублей за пол-литровую бутылку. При этом только акциз с НДС пол-литровой бутылки водки составляет около 50 рублей. При этом нужно эту водку еще как-то произвести, то есть у нее какая-то себестоимость должна быть. должны быть уплачены налоги, должна быть какая-то торговая наценка и прибыль. Иначе не имеет смысла производить. Поэтому вот весь расчет показывает, что цена не может быть менее 89 рублей за пол-литровую бутылку водки уже на полке в магазине. Контроль за минимальными ценами позволит резко снизить уровень нелегального производства и оборота водки и пивоводочных изделий. Я думаю, что это, наверное, самая эффективная мера из тех, которые предлагались Росалкоголь-регулирование.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что начинать контролировать минимальные цены на водку в рознице надо не с Нового года, как это прописано в проекте приказа, а гораздо раньше.
Иначе получится, что до 1 января еще больше месяца будет находиться в теневом обороте рынок ликеровочной продукции. Я думаю, что сам этот механизм экономический контроля за минимальными ценами, он позволяет уравнять шансы легальной и нелегальной алкогольной продукции. То есть, если она все равно будет продаваться не ниже, чем 89 рублей после 1 января, то сейчас бессмысленно увеличивать производство и поставки в розницу, потому что просто народ не успеет выпить в таких количествах.
Координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский придерживается иной точки зрения. Он убежден, что контроль над минимальными ценами на водку не сможет ограничить доступ на рынок производителей нелегального алкоголя.
Начнем с того, что 89 рублей, даже такая цена, она недостаточно большая, чтобы вытеснить нелегалов, поскольку существующие известные производители, известные бренды стоят уже гораздо дороже. В то же время эта мера не принесет ничего, потому что нелегальный производитель, пусть будет иметь даже большую маржу, продавая по этой цене, просто он больше заработает. Вот и все. В то же время легальные производители в какой-то степени, может быть, пострадают. Но, наверное, пострадают и розничные торговцы, поскольку любое регулирование цен негативно сказывается на рознице.
Что касается импортной водки, как прописано в проекте приказа Росалкоголя, то фиксированная минимальная цена будет установлена и на нее. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «В Америке сегодня». Главная тема – итоги визита президента США Барака Обамы в Китай.
Американо-китайский саммит. Сумел ли президент Обама найти ключ к отношениям с нарождающейся сверхдержавой? Откровенные интервью Сары Пейлин. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. В среду восхождением Барака Обамы на Великую Китайскую стену завершаются трехдневные переговоры президента США с китайскими руководителями, в оценке которых американские средства информации и комментаторы неизменно сбиваются на ностальгический тон, вспоминая о совсем недавних временах, когда Китай вытягивал сотни миллионов своих граждан из нищеты благодаря экспорту в Соединенные Штаты и был вынужден с уважением прислушиваться к пожеланиям и требованиям Вашингтона. Как соглашаются многие, Барак Обама оказался первым президентом, который пошел на встречу с китайским руководством практически без козырей в запасе. КНР превратилась за последние десятилетия в крупнейшего кредитора Соединенных Штатов. У США огромный дефицит в торговле с Китаем, и китайцы не постеснялись напомнить об этом Белому дому, выразив в качестве кредитора тревогу по поводу удешевления доллара, в который они инвестировали гигантские средства. Президент Обама, приехавший прежде всего с целью добиться от Пекина согласия на укрепление юаня, что удалось сделать в свое время Джорджу Бушу, был вынужден ответить на претензии кредитора во время встречи с Ху Цзиньтао. «Нам необходимо разработать стратегию, — заявил президент Обама, — которая предусматривает снижение американцами расходов, увеличение сбережений, сокращение наших долгосрочных долгов, с одной стороны, а с другой стороны внесение Китаем корректив в свою экономическую политику с целью поощрения внутреннего потребления. Это поможет стимулировать американский экспорт и повысить уровень жизни в Китае». Китайский лидер ответил призывом к США отвергнуть протекционизм в гораздо более решительной манере. Подводя итоги, представители Белого дома акцентируют внимание на том, что эти встречи заложили основу для более тесных американо-китайских отношений во всех областях. От торговли до борьбы со всемирным потеплением и с распространением ядерных материалов. Американская же пресса видит ситуацию несколько по-другому. Бараку Обаме не удалось добиться обещаний относительно курса юаня. Обсуждение северокорейской и иранской ядерных программ завершилось общими заявлениями. Правозащитные организации упрекают президента в том, что он не высказался достаточно громко и решительно в защиту прав человека в Китае. Наиболее решительные комментаторы даже приходят к выводу, что американо-китайский саммит свидетельствует о том, что Белый дом готов признать за Пекином чуть ли не статус сверхдержавы. Хотя другие комментаторы призывают не спешить с выводами. Слово Яну Рунову.
Директор азиатских исследований в Кембриджском институте анализа внешней политики Джеймс Шоуф считает, что средства массовой информации явно преувеличивают, хотя повод для этого дала сама американская администрация. Конечно, администрация президента Обамы, создается впечатление, подчеркивает свое особое уважение к Китаю, особенно в области экономических связей. Но я не думаю, что Соединенные Штаты готовы, так сказать, признать равенство сил с Китаем, особенно в ущерб отношениям с Европейским Союзом и Японией. Просто Белый дом активно пытается еще больше вовлечь Китай в глобальный экономический процесс на базе конструктивного партнерства с Соединенными Штатами. У Вашингтона есть основания для уважительного отношения к Китаю, который успешно преодолел у себя финансовый кризис 90-х и относительно благополучно избежал экономического кризиса, переживаемого в мире сегодня. В области военной стратегии Соединенных Штатов нет никаких признаков серьезных изменений, в результате которых американская администрация отступила бы от своих обязательств перед союзниками в Азии или значительно сократила бы свои военные ассигнования до того, как будут решены проблемы с Ираном и Северной Кореей, то есть проблемы распространения ядерного оружия. Как может выглядеть роль Соединенных Штатов в регионе в условиях возрастающего значения Китая? Я полагаю, это зависит от рассмотрения той или иной проблемы. Например, в Токио ревностно следят за американо-китайским сближением. Это дает нам возможность держать Японию на нашей стороне в ряде важных вопросов. Одновременно Китай опасается военного усиления Японии и Индии и рассчитывает на сдерживающее влияние Вашингтона. Принцип же администрации президента Обамы – быть открытыми для новых партнерств. Россия и Китай – наиболее желательные новые партнеры, без которых решение иранской проблемы, например, будет намного труднее. Сегодня, как мне кажется, ни Америка, ни Китай, ни Россия не стремятся к союзу двух стран против третьей. У них есть общие интересы, на которых делается акцент. Соединенные Штаты и Китай не ведут борьбу за сферы влияния в азиатском регионе. Там хватает пространства для нас обоих. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс дал понять, что за 2,5 дня пребывания президента Обамы в Китае трудно добиться серьезных изменений в двусторонних отношениях. Переговоры с Китаем, как поняли в Америке еще со времен Никсона и Киссинджера, процесс медленный и долгий. «Мы понимаем», — сказал Роберт Гибс, — «что впереди много работы».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в 11 часов утра не пропустите на наших волнах повтор программы «Время гостей». От послания президента к съезду «Единой России». Ответит ли Владимир Путин Дмитрию Медведеву? Дискутируют политологи Станислав Белковский и Валерий Хомяков, ведущие программы Михаил Соколов. Через несколько минут после выпуска новостей во второй половине часа утренней программы «Время свободы». Новости экономики. Объем промышленного производства в России в октябре сократился на 11% к уровню октября прошлого года. Узнаем, о чем пишут сегодняшние российские газеты, и снова поговорим о ситуации в системе суворовских военных училищ. Министерство обороны отвечает на претензии общественности. Ну а сразу после новостей, через несколько минут, мы вернемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. В Швеции, в Стокгольме, открывается саммит Россия-ЕС, последний перед вступлением в силу Лиссабонского договора. Считаете ли вы Россию европейской страной? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на среду похищен сын главы города Буйнакс Гусейна Гамзатова. Как сообщает информационное агентство, двое неизвестных подошли к 30-летнему Шамилю Магомедову, насильно посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. В Стокгольме сегодня пройдет саммит России и ЕС, участие в котором примет российский президент Дмитрий Медведев. Совет Федерации России сегодня рассмотрит законопроект о повышении транспортного налога. Ожидается, что документ будет отклонен. Минувшую пятницу Госдума одобрила законопроект, несмотря на многочисленные протесты автомобилистов. Позже спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что решение требует пересмотра. Вашингтон вновь потребовал от Тегерана четкого ответа на новые международные предложения, касающиеся его ядерной программы. Как подчеркнул во вторник представитель Госдепартамента США Йен Келли, время для ответа истекает, а молчание лишь укрепляет опасения по поводу запрещенного характера иранских разработок. Израиль намерен расширить свои поселения в Восточном Иерусалиме. Представлен план строительства еще 900 домов. Президент США Барак Обама завершает визит в Китай. Ожидается, что американский лидер проведет встречу с главой китайского правительства Вен Зибао. После Китая Барак Обама направится в Южную Корею в рамках недельного турне по странам азиатского региона. Парламент Гондураса назначил на 2 декабря обсуждение вопроса о восстановлении в должности президента страны, свергнутого лидера Мануэля Селаи. Ранее сам Селаи заявил, что не вернется к исполнению обязанностей главы государства, если соответствующее решение будет принято после назначенных на 29 ноября президентских выборов. В Ираке курды и сунниты угрожают сорвать парламентские выборы, намеченные на 18 января, требуя расширить их квоту в парламенте.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня в столице Швеции, Стокгольме, открывается саммит Россия-ЕС, последний перед вступлением в силу Лиссабонского договора, реформирующего систему управления Евросоюза. Уже завтра, в четверг, руководители ЕС соберутся в Брюсселе для того, чтобы выбрать главу ЕС и секретаря Европейского совета по международным делам. Об атмосфере в день открытие саммита и о том, какие вопросы будут обсуждаться на встречах президента России Дмитрия Медведева и европейских руководителей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стокгольме Наталья Казимировская.
Проведение саммита Россия и Европейский Союз в Стокгольме долгое время оставалось под вопросом, в частности по причинам не вполне безоблачных отношений между Швецией и официальной Москвой. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд неоднократно критиковал Россию в связи с военными действиями в Грузии. В свою очередь, российской стороны высказывалось недовольство тем, что Швеция, по мнению России, тормозит работу по проводке газопровода. Тем не менее, сегодня в Стокгольм к шикарному зданию Гранд-отеля съезжаются высокие гости. В рамках Стокгольмского саммита встретятся шведский премьер-министр и президент Европейского союза Фредрик Рейнфельд и русский президент Дмитрий Медведев. Европейский союз будет также представлять председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и верховный представитель ЕС по проблемам общей внешней политики и безопасности Хавьер Солана. Во время саммита планируется обсудить меры, которые необходимо принять в связи с угрозой глобального изменения климата, скоординировать совместные усилия по преодолению экономического кризиса, вопросы энергетики, экономики и торговли, вопросы регионального сотрудничества в целом и в области правосудия в частности. В ходе обсуждения будут затронуты и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. За 2,5 недели до проведения саммита 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Стокгольме состоялся семинар, организованный шведской правозащитной организацией «Защитники гражданских прав». В докладе этой организации содержатся рекомендации по улучшению ситуации с правами человека в России, подготовленные в преддверии ноябрьского саммита. Руководитель правозащитной шведской организации Роберт Хорт считает, что рекомендации правозащитников имеют большое значение для развития полноценного сотрудничества между Россией и Объединенной Европой. Эти рекомендации крайне важны. Важно, чтобы Швеция, как страна, председательствующая в Европейском Союзе, внесла их в список тех тем, которые будут обсуждаться на саммите Россия-Евросоюз. Ни для кого не секрет, что в странах-членах Евросоюза очень по-разному относятся к вопросам, связанным с правами человека. Поэтому к этой проблеме надо обращаться вновь и на дальнейших заседаниях Европейского Союза, считает Роберт Хорт, председатель шведской правозащитной организации, до недавнего времени известный как шведский Хельсинский комитет.
Из Стокгольма передавала корреспондент Радио Свобода Наталья Казимировская. Мнение экспертов о том, как могут измениться отношения России и Евросоюза после реформы ЕС, мы узнаем в следующем часе нашей программы. А вас, уважаемые слушатели, мы просим прямо сейчас отвечать нам на вопрос, считаете ли вы вообще Россию европейской страной. Продолжаем принимать ваши сообщения и прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые мы уже получили. Россия не может считаться европейской страной, так как она стоит на позорном месте по продолжительности жизни, по количеству убитых журналистов, по коррупции. Нет независимых судов, телевидения и средств массовой информации. Нет честных выборов, считает Татьяна. В части Европы мы Европа, в Азии – Азия. В части христианства мы Европа, в части ислама – Азия. А вообще-то не отрицайте и не бойтесь. Мы – евразийский северный народ. Вот еще одно мнение. Пока только через участие России в спортивных евротурнирах она является частью Европы, считает Александр. Я не считаю Россию европейской страной, Андрей из Одинцова нам пишет. Если отъехать 60 километров от МКАДа, тьма тараканья. Дороги везде разбитые, непролазная грязь, без вездехода не проехать. Плюс тотальная безработица и нищета. Нет, конечно, Россия не является европейской страной, пишут нам майоровы. Можно долго перечислять почему, но это и так всем понятно. Надо менять политический строй, надо наконец что-то делать, чтобы Россия окончательно не превратилась в Германию начала 30-х годов. Это просто позор, что у нас сейчас происходит, начиная с бесконечных взрывов и чуть ли не ежедневных убийств. Президенты все знают, но считают, что это не главное. Что ж, у нас есть звонки. И Михаил из Москвы с нами на связи. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Считаете ли вы Россию европейской страной?
Ну вот я живу на Карамышской набережной. У нас тут 17-этажные здания построят. Три таких современных дома. Поэтому в этом плане, в плане архитектуры европейская Москва. А вот народ у нас, конечно, такой, он сейчас запрятался, правда, в европейские машины, но когда он выходит из этих машин, то это уже оставляет желать лучшего. Все. Так что здесь две диалектика такая.
Спасибо, Михаил. Еще у нас звонок тоже из Москвы, которую, если, наверное, сравнивать Россию с Европой, можно вспоминать в первую очередь. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы живете в Москве. Считаете ли вы Россию, ну или хотя бы Москву, в которой вы живете, европейским городом?
Да, я вот как раз хочу ответить на этот вопрос. Дело в том, что, ну, сейчас, я думаю, уже многим прекрасно известно, что Россия представляет собой страну тотального уничтожения руководством России своего народа. Ну, как это делается, это всем известно. Значит, если бы Европа и весь мир встали бы на этот путь, то человечество должно, давно бы прекратило свое существование. Вот, по-моему, я ответил на этот вопрос.
Да, спасибо, Иван. И у нас еще один звонок. Ваш тезка с нами на связи. Иван, здравствуйте. Откуда вы?
С Кавказа.
Да вы не хотите уточнять. Ну, тогда
я говорю, с Кавказа.
Хорошо, хорошо. Я тогда с удовольствием услышу ваше мнение о том, считаете ли вы Россию европейской страной, живя на Кавказе, в российском Кавказе.
Да, 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 да. Я вот это и хотел сказать, что вы зря считаете, что Европа это очень хорошо. Ведь же вся Европа это же были колонизаторы, правильно? Нет? Алло.
Да, Иван, я вас слушаю.
Говорю, правильно?
Ну, что значит правильно? Были колонизаторы, в истории Европы много эпизодов. Алло. Прервалась на связь, к сожалению. Давайте послушаем еще один звонок из Ростовской области. С нами на связи Сергей. Доброе утро.
Ну, вот я современник истории. 16 век, 18, Декустин. То же, что было тогда, 200 или 300 лет, сейчас только манифестируется от Москвы, от центральных городов, тьму таракань. Это не Европа, но Азия. Евро-Азия. Вот это. До Европы, ой, еще далеко-далеко.
Что ж, так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, считают ли они Россию европейской страной. К этой теме, к сегодняшнему саммиту России и ЕС, который открывается в Стокгольме, мы вернемся в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. В этом мне снова поможет мой коллега Михаил Соленков, который снова рядом со мной в студии. Михаил, еще раз доброе утро. Итак, коротко заголовки.
Доброе утро, Марк. Да, о чем пишут российские газеты. Вот передо мной сейчас газета «Новое известие», которая вышла на первой полосе с заголовком «Прерванная жизнь» и под заголовком «В России могут резко ограничить рекламу абортов». Законопроект об ограничении рекламы искусственного прерывания беременности приняли в конце минувшей недели во втором чтении депутаты Государственной Думы. Теперь листовки и объявления, предлагающие быстро и дешево и безопасно избавиться от нежелательного плодострастия, исчезнут из эфира молодежных радиопередач, из газет и журналов, ориентированных на молодежную аудиторию, а также из мест, где могут находиться несовершеннолетние граждане. «Консервация, модернизация» – это заголовок в независимой газете. «Единороссы берут за основу идеологию, чуждую масштабным проектам президента». На 10-м съезде, который пройдет в эти выходные в Санкт-Петербурге, «Единая Россия» окончательно определится с партийной идеологией, российским консерватизмом. Между тем, этот набор идей вступает в явное противоречие с задачей модернизации страны, поставленной Дмитрием Медведевым в послании Федеральному собранию. И, как выяснили авторы этой статьи в независимой газете, отечественная элита считает президента либералом, и такого же мнения придерживаются, как ни странно, и сами единороссы. «Сейчас или никуда» – это заголовок на первой полосе московского «Комсомольца». Речь идет о чемпионате мира, о матче года в Мариборе, который покажет, заслужила ли российская сборная поездку на чемпионат мира. Газета «Ведомости» сегодня вышла с заголовком «ЦБ, Центральный банк, не распознал фальшивку. Пенсионный фонд России чуть не лишился 1,25 миллиарда рублей. Неизвестные пришли в Центробанк и по поддельным документам перевели такую сумму со счета фонда. Центробанк и ПФР рапортуют о возврате денег, а банкиры уверены, что такое хищение не под силу обычным преступникам». Подробности в газете «Ведомости». И сегодня сразу несколько газет обращают внимание на первой полосе на такую тему, как транспортный налог. «Откат в законе. Кремль притормозил Россию». Это заголовок в газете «Время новостей». «Базовая ставка транспортного налога в России повышаться не будет. Думское большинство, которое на прошлой неделе поторопилось утвердить соответствующие поправки в налоговый кодекс, после рекомендаций, поступившей из администрации президента, столь же оперативно сменило свое мнение на прямо противоположное». Ну а вчера глава кремлевской администрации Сергей Нарышкин заявил, что парламенту рекомендовано пересмотреть свое решение, а спикер Государственной Думы Борис Грызлов заверил, что базовая ставка налога сохранится на уровне, установленном в 2003 году. Таким образом, дезавуирован тот вариант поправок, который был внесен правительством и в минувшую пятницу был принят в третьем окончательном чтении благодаря едва ли не единогласной поддержке коллег господина Грызлова по фракции «Единая Россия». Эта же тема на первой полосе в газете «Газета». «Транспортный налог не устроил президента. Совет Федерации не поддержит поправки в налоговый кодекс». И российская газета игра слов, проверка слуха. Власть услышала сигналы автомобилистов, как мы уже рассказывали неоднократно в наших программах и в утренних, и в дневных. Принятию транспортного налога
предшествовала акция протеста.
Акция протеста, которая называлась «Гудок гнева».
Было предложено подать звуковой сигнал в день начала работы Госдумы. Что ж, мы не знаем, в день рассмотрения этого закона, мы не знаем, из-за этого или по каким-то другим причинам принято вроде бы где-то решение транспортный налог пока не повышать. Что ж, окончательно это будет ясно сегодня после заседания Совета Федерации. Спасибо. Коротко о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах рассказал мой коллега Михаил Соленков. В Москве 8 часов 45 минут на волнах Радио Свобода. Года заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стокгольме сегодня пройдет саммит «Россия и ЕС», участие в котором примет российский президент Дмитрий Медведев. Госдума рассматривает сегодня во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект о повышении транспортного налога. Ожидается, что документ будет отклонен. Президент США Барак Обама завершает визит в Китай. Ожидается, что американский лидер проведет встречу с главой китайского правительства Вэнь Цзибяо. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в октябре сократился на 11,2% к уровню октября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в сентябре спад производства в промышленности составил 9,5%. К уровню сентября промышленное производство в октябре, наоборот, увеличилось на 0,8%. Федеральное агентство России по контролю оборота алкогольной продукции разработало порядок определения минимальных розничных цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию, как производимую в стране, так и ввозимую на ее территорию. С 1 января будущего года, в частности, минимальная цена на легально производимую водку составит 89 рублей за пол-литра. Пропорционально ей будут рассчитываться минимальные цены и на другие упаковки водки. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение октября увеличилась на 6,4% и составила 5 миллиардов 406 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, ее объем вновь вырос после сокращения в течение 4 месяцев подряд. По состоянию на 1 ноября почти 96% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней в течение октября выросло на 24%. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение октября увеличился на 0,1%, сообщил Центральный банк США, Федеральная резервная система. Эксперты прогнозировали рост на 0,4%. В сентябре объем промышленного производства в США увеличился к уровню предыдущего месяца на 0,6%, а в августе на 1,3%. Главным фактором этого роста стала финансируемая правительством программа льгот обмена старых автомобилей на новые. Она завершилась в конце августа.
И курсы валют на сегодня. Доллар 28 рублей 67 копеек, евро 42 рубля 89 копеек. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Мы продолжаем следить за дискуссией вокруг реформы суворовских военных училищ. Ситуацию в системе военных училищ Министерства обороны Российской Федерации и состояние дел с кадетским образованием обсудили на слушаниях Общественной палаты. Причиной общественного интереса к этой проблеме, напомню, стало реформирование детских военных учебных заведений, в результате которого, как считают в Московском Суворовско-Нахимовском Содружестве, училища станут обыкновенными образовательными учреждениями. Вчера у участвовавших в этих слушаниях была возможность услышать позицию Министерства обороны. Подробности в материале Тамары Леленковой.
Письмо президенту Российской Федерации, в котором высказывалось беспокойство по поводу будущей судьбы суворовских и нахимовских училищ, от имени 100 тысяч выпускников подписали Игорь Иванов, Владимир Джанибеков, Константин Кочетов, Владимир Бобрышев, Виктор Казанцев, Владимир Чековани и Александр Владимиров. Каждый из них в разные годы прошел школу военного образования и до сих пор хранит верность кадетскому содружеству. Рассказывает дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации, выпускник Ташкентского суворовского училища Владимир Джанибеков.
Ташкентское суворовское училище имело еще своего коллегу. Это Ленинградское суворовское училище МВД. Вот эти два училища готовили для внутренних войск своих выпускников и для службы на границе. Примерно половина наших выпускников шли в Алматинское высшее погранучилище. И к концу 80-х вся южная граница Советского Союза от Камчатки и до Черного моря практически на 100% была закрыта командирами младшего, среднего и высокого уровня выпускниками Ташкентского суворовского военного училища.
Важным признаком кардинальной реформы военного образования в России стало нарушение традиции проведения Парада Победы, в котором в этом году не приняли участие воспитанники суворовских и нахимовских училищ. Кроме разрушения военно-патриотической традиции, перевод детских военных учреждений на гражданскую систему обучения противоречит федеральному закону об образовании, считает член Общественной палаты Максим Викторов.
Фактически вопрос глубже. Он, наверное, касается не только некой формы изменений преподавания в Суворовском училище, которое, в общем-то, именуется как переход на качественно новый уровень суворовских училищ. Проблема глубже. Мне показалось, что имеет место быть изменение или попытка изменения образовательного стандарта, производимое без учета сохранения типа и вида образовательного учреждения. Дело в том, что по закону можно изменять образовательный стандарт, и это гарантирует наша Конституция, только в том случае, если это соответствует потребностям и запросам обучающихся лиц. Эта норма не очень давно существует, может быть, поэтому она и известна не очень хорошо, но она, тем не менее, в федеральном законе закреплена, в федеральном законе об образовании, статья 6.1.
Начальник отдела управления военного образования Министерства обороны Александр Еренко полагает, что реформирование системы детского военного образования связано с изменениями в российском обществе в целом.
Вы знаете, что из 365 тысяч офицеров вооруженных сил принято решение, останется 150 тысяч. Это вызвано в первую очередь проблемой более широкого характера, демографической проблемой. Мы настаиваем на том, чтобы усилить ротное звено такими категориями, гражданскими служащими, как педагог, психолог, педагог-организатор. Отделы воспитательной работы усилить такими специалистами, как культорганизатор, педагог-организатор социальный. Группы профотбора заменить должности психологов на должности педагогов-организатора. Во-первых, эта должность предполагает педагогическую составляющую. Во-вторых, с переходом на 7-летний срок обучения суворовцев детей очень много, маленького возраста, 5-6-7-классников, с которыми необходима индивидуальная работа. Сирот очень много в суворовских училищах, вам это известно. Если было примерно от 10 до 20% в каждом училище по-своему. Вот в результате этого набора 24% сирот от всего общего количества набранных детей в суворовские училища сейчас. Это тоже проблема, с ними тоже надо работать. И вот такими специалистами мы будем укреплять суворовские штаты.
Такие образовательные задачи ставит перед собой Министерство обороны, реформируя детские военные учреждения. Какими качествами должен обладать будущий защитник Родины, станет понятно после того, как ведомство утвердит новое штатное расписание для нахимовских, суворовских и кадетских училищ. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «В Америке сегодня». Одна из самых обсуждаемых новостей в США вышла книга экс-губернатора Аляски Сары Пейлин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом всплеске популярности Сары Пейлин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Священники-гомосексуалисты не являются более сексуально агрессивными, чем священники-педофилы с традиционной ориентацией. К такому выводу пришла комиссия католических епископов, расследующая обстоятельства масштабного скандала, связанного с растлением малолетних священниками в американских католических приходах. Поскольку подавляющее число известных жертв составляют мальчики, особое внимание и критика были обращены на служителей культа, отличающихся влечением к своему собственному полу. 4 года назад Ватикан предложил запретить рукоположение гомосексуалистов в священники. Авторы доклада говорят, что эти новые данные должны внести ясность в дискуссии о проблеме сексуального растления в церкви, отделив сексуальность от понятия преступного поведения. Бесстрашие 3-летнего малыша может свидетельствовать о его предрасположенности к преступному поведению в будущем. Группа исследователей из Пенсильванского университета пытается выявить ясную связь между дисфункциональностью так называемой амигдалы, одного из мозговых центров, ответственных, среди прочего, за чувство страха, и болезненным пренебрежением нормами поведения. На это их натолкнули результаты уникальных 20-летних наблюдений, проведенных на Маврикии. Ученые даже предлагают меры, которые могут уменьшить шансы превращения юного бузатера в преступника. Это и улучшенное питание для нормального развития мозга, и физические упражнения, и стимулирование мозговой деятельности. В эти дни имя Сары Пейлин стало почти столь же популярно, как и во времена предвыборной кампании. Причиной стал выход ее книги, которая превратилась в бестселлер еще до поступления в продажу, рассказывает Алан Давыдов.
Имя Сары Пейлин снова мелькает в заголовках новостей. Почитатели бывшей консервативной напарницы Джона Маккейна в борьбе за Белый дом стоят в очередях, чтобы получить автограф на только что изданной книге Пейлин под названием «Против течения. Американская жизнь». В этой книге Пейлин, бывшая журналистка и губернатор Аляски, рассказывает о своей привязанности к Америке, к Аляске, к своему мужу Тодду, о том, как она в качестве политика готова сократить налоги и служить тем, кого она зовет простыми работягами. Такие сочинения политиков, впрочем, всегда первым делом рассматриваются как заявка на политическую популярность. И телеведущая Опра Уинфри, пригласив Сару Пейлин на свое ток-шоу в понедельник, спросила ее, готова ли она бороться за право стать кандидатом республиканцев на будущих президентских выборах. Подумываете ли вы о том, чтобы выдвигаться в президенты США в 2012 году? В данный момент это за пределами моей зоны видимости, ответила Сара Пейлин. Однако нынешняя поездка Пейлин по стране с презентацией книги отмечена многими признаками президентской кампании в предварительной стадии. Нанят первоклассный туристический автобус. Остановки делаются в небольших городах 11 штатов Среднего Запада с преимущественно колеблющимися избирателями. Широкий резонанс получили интервью с той же Опрой Уинфри и с не менее известной телеведущей Барбарой Уолтерс. Присутствуют атрибуты интриги и внутренней междоусобицы. Еще перед выходом книги в свет агентство Associated Press со слов автора сообщило, что Пейлин была объектом саботажа и давления со стороны членов команды Маккейна, старавшихся оградить ее от контактов с прессой, из-за чего якобы создалось впечатление, что сама Сара сторонится журналистов. Некоторые комментаторы усматривают в этом пассаже попытку Пейлин дистанцироваться от проигравшего Маккейна и начать поход к президентству с чистого листа. Мэтью Континетти, ответственный редактор консервативного издания Weekly Standard, уверен, что и книга, и тур Пейлин недвусмысленно сигнализируют о ее планах участвовать в президентских выборах 2012 года. Думаю, что и она, и большинство республиканцев рассматривают это как новое начало. Другие политические наблюдатели полагают, что Сара Пейлин просто спешит хорошо заработать на своей книге, прежде чем ее политическая звезда окончательно закатится, говорит политолог из Гарвардского университета Дэвид Герген. Я не склонен рассматривать это как начало президентской кампании. Это скорее кампания по созданию заметной в общенациональном масштабе личности, которая к тому же намерена заработать хорошие деньги. Дэвид Герген считает, что хотя Сара Пейлин без труда может вернуться в политику, ее шансы стать кандидатом в президенты были подорваны ее решением в июле этого года уйти в отставку с поста губернатора штата Аляска.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Вернемся к открывающемуся сегодня в Стокгольме саммиту России и Евросоюз. Узнаем мнение эксперта о том, как могут измениться отношения России и Европы после изменений, которые ждут структуры Европейского Союза с вступлением в силу Лиссабонского договора. О культуре. Премьера фестиваля «Новый европейский театр» в Москве. Спектакль драматического театра из Варны, который поставил Явор Гырдев. Его имя в России уже очень хорошо известно. В прошлом году он получил премию Московского международного кинофестиваля за дебютный фильм «Дзифт». Интересная выставка. Ладо Гудиашвили, один из крупнейших грузинских художников 20 века в Третьяковской галерее. И проблема фальсифицированных лекарств. Что делать, если лекарства, которые вы пьете, не помогают? Как говорит наш обозреватель, медицинский эксперт Ольга Беклемищева, возможно, это лекарство просто поддельное. На рынке их до 20%. Такие вот репортажи ждут вас в следующем часе, сразу после выпуска новостей. Сейчас в Москве 8 часов 59 минут. Мы продолжим после небольшого объявления.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто и что стоит за убийством антифашиста Ивана Хуторского?
Комментарии экспертов.
А Зои Чайки, театральный обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева о новом спектакле по пьесе Чехова.
В блогах Свободы.
Сеанс коллективной дезинформации в блоге Сергея Хазова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».